Значит, мы опять с вами сегодня будем заниматься историей, потому что вот то, что я вам сейчас рассказываю, исторические все эти вещи, они очень важны, потому что за это время метаисторические процессы происходили очень серьезные, очень важные, принципиально важные. Я обязательно про них скажу, потом уже, когда вот мы историю немножечко будем знать. Вот, даже эти процессы метаисторические, они, естественно, разворачиваются медленнее под текстом, под историческими процессами или над историческими процессами. Поэтому пока, значит, вот что происходило здесь, на физическом плане. Ну, тем более, насколько я понимаю, древнерусскую историю мало кто хорошо знает или знает вообще. Вот, поэтому я думаю, что все равно вот тут было где-то очень много всего интересного попадается. Значит, ну теперь у нас, значит, наступает время Владимира Мономаха. Я в последней в 12-й лекции предыдущего курса, я там немножечко про него говорил, немножечко написал, но там как бы такие самые общие фразы, какой он был замечательный, он действительно был замечательный. Вот, но в его время очень много всего происходило, принципиально важного именно для древнерусского эгрегора, для древнерусской метакультуры, которая только-только начала выстраиваться. Только самые вот первые процессы. Естественно, что все эти процессы сопровождались очень бурными событиями на физическом плане, так что иначе быть не могло. Вот, значит, ну вот сейчас я вам расскажу, чего происходило здесь, тогда. Так, после, как продолжение предыдущей лекции, после Изяслава по правилам лестничного восхождения на великое княжение сел Всеволод. Сохранилось предание, что Ярослав перед кончиной дал Всеволоду, бывшему его любимым сыном, особое благословение. «Благо тебе, сын мой, — говорил он ему, — что покоишь мою старость и радуюсь о кротости твоей. Бог даст, займешь ты после своих братьев киевский великокняжеский стол, правдой, а не насилием. Когда умрешь, пускай кости твои лягут рядом с моими в Киеве у святой Софии, потому что я люблю тебя пуще братьев твоей». Благословение это оказалось пророческим. Всеволод действительно занял киевский стол правдой после братьев своих. Но великое княжение его было одним из самых беспокойных, так как все время не прекращались жестокие усобицы. При Изяславе все усобицы происходили из-за того, что осиротелые племянники не получали властей и обращались в изгоев. Причем Изяслав после вторичного своего возвращения в Киев превратил в таких же изгоев и сыновей Святослава, отняв у них волости, которыми они владели при своем отце. Конечно, это было сделано Изяславом под влиянием гнева на Святослава за вторичное свое изгнание из Киева. Причем, разумеется, Изяслав имел полное основание считать достижение Святославом киевского стола незаконным, а потому и детей его лишенными права на дальнейшее участие в очередном порядке владения русской землей. Но несомненно также, что Всеволод, который сам помогал Святославу изгнать Изяславу и сесть на киевский стол, и который до самой смерти Святослава считал его законным великим князем, уже не мог после этого, севши на старший стол, выключить его детей из очередного порядка наследования. Однако, несмотря на это, Всеволод, враждуя с молодыми Святославичами за недавнее изгнание из Чернигова, занявший киевский стол, также не хотел давать им части в русской земле, и тем, конечно, создал как для себя, так и для потомства своего новую большую усобицу. Севши на великое княжение, Всеволод взял себе все принадлежавшие киевскому столу волости. Сына Владимира Мономаха посадил в Чернигове, Ярополка Изяславича во Владимире Волынском, ну и так далее. А Святополка Изяславича в Новгороде. Обиженные племянники, все люди предприимчивые и воинственные, ненадолго оставили в покое своего дядю. Первый ополчился на Всеволода, сидевший до сих пор смирно в Тмутаракане, Роман Святославич Красный, прозванный так за свою красоту. Он нанял половцев и в 1079 году вошел с ними в русскую землю. Всеволод вышел ему навстречу, встал у Переяславля и успел заключить с половцами мир, склонив их на свою сторону, разумеется, золотом. Заключив мир, половцы отступили, а когда Роман затеял с ними по этому поводу ссору, был ими убит. Затем, вернувшись в Тмутаракань, половцы захватили брата Романа Олега Святославича в крещении Михаила и отправили его в Грецию, где он был заточен на острове Родосе. Вероятно, греческий император сделал это в угоду Всеволоду, женатому на греческой царевне. На место убитого Романа и заточенного Олега великим князем был отправлен в Тмутаракань посадник, боярин Ратибор. После 2 лет заточения на острове Родосе в 1010 году Олегу посчастливилось бежать. Он подступил к Тмутаракане и при помощи приведенных с собой людей овладел ею и казнил всех, кого мог захватить из лиц, причастных к убийству брата Романа. Так, в 1083 году, по возвращении из Византии, Олег захватывает Тмутаракань и княжит там до 1094 года. Затем осаждает Владимира Мономаха в Чернигове и возвращает себе Черниговский стол. В 1095-1096 годах, во время войны с Мономахом, Олег подчиняет себе Муром и Рязань. По решению Любецкого съезда 1097 года за ним закрепляются в качестве вотчин Новгород, Северский и Курск. Умер Олег Святославович в 1115 году. Обосновавшись на берегах Босфора, то есть, ну, вы помните, где Тмутаракань находилась, да? На самом конце, вот где Тамань перешли, напротив Керчи, вот на другом берегу. Обосновавшись на берегах Босфора, Олег заключил антирусский союз с кочевниками и противопоставил себя коалиции русских князей. На его печати было написано «Архонт Матархи, Зихии и Хазарии». Это означает, что Олег был всехазарским ханом. Избрав этот титул, он как бы поставил себя вне сообщества русских князей, подчеркнув особое положение своих тмутараканских владений в системе русских земель. Но на 1094 год полностью прекращаются русские летописные сведения о Тмутараканском княжестве. Самостоятельность княжения Олега и его разрыв с традиционными формами русской княжеской организации привели к постепенному усилению Византии на берегах Босфора. Византия была как раз с другой стороны, рядом. Но вернемся к киевскому князю Всеволоду. Во времена княжения Всеволода с 1077 по 1089 год митрополитом киевским был поставлен Иоанн, родом, вероятно, болгарин, причисленный потом к лику святых. «Никогда, — говорит летописец, — еще не было на Руси и не будет подобного ему». Сохранилось его весьма любопытное письмо к папе Клименту. Письмо это замечательно своей почтительностью и сердечностью по отношению к папе. «Я, самый меньший, — писал Иоанн, — приветствую и мысленно лобзаю священную главу твою. Будь счастлив, да покрывает тебя божественная Всевышняя рука, да даст благий и милосердный Бог тебе и твоим детям увидеть улучшение дел между вами и нами. Недоумеваю и не понимаю, как жестокий демон, злобный враг истины и благочестия, наделал все это, разрушил братскую любовь нашу и союз, соединяющий христиан. Не скажу, что все погублено. Мы знаем, что вы изначало христиане по благодати Божьей, и во многом мы одобряем вас». Это письмо к папе. В 1093 году смерть уносит Всеволода. Наступает время Владимира Мономаха. Со смертью Всеволода в 1093 году окончилось поколение сыновей Ярослава. На смену их выступили теперь его внуки. Самым известным и любимым из них, как в Киеве, так и вообще на Руси, был Владимир Мономах. Он мог бы легко после похорон отца занять киевский стол, но он этого не сделал. Если сяду на стол отца моего, то будет у меня война со святополком, потому что этот стол прежде был отца его, размышлял, по рассказу летописца, Мономах после погребения Всеволода, и, размыслив, послал просить на великое княжение святополка Изяславича, перешедшего к этому времени из Новгорода в Туров, а сам отправился в свой Чернигов. Несмотря, однако, на отказ от киевского стола, Мономах делается после смерти отца, благодаря свойствам своей светлой личности, так сказать, душой всей русской земли. Владимир Мономах родился в 1053 году, за год до смерти Ярослава Мудрого. Проведя детство свое в Переяславской земле, где сидел Всеволод, Владимир должен был уже с ранних лет познакомиться с суровым воинским делом и грозным врагом русской земли – половцами. В это же время, конечно, по господствующим в те времена у князей обычаям, стал вырабатываться из него искусный и бесстрашный ловец зверей – охотник. Вместе с тем он тогда же стал получать разностороннее образование под руководством своего высокопросвещенного отца. В 1060 году Переяславль был медвежьим углом Руси. По нему было распылено незначительное преимущество финно-угорское население, жившее охотой и промыслами. К середине XI века времена соловья-разбойника прошли, но по Муромским и Суздальским землям еще бродили волхвы, горели языческие костры, а в голодные годы вятичи вспоминали старых богов и нападали на проезжих христиан. Владимир был красив лицом, невелик ростом, но крепок и силен. Имел большие глаза, рыжеватые кудрявые волосы, широкую бороду и высокий лоб. В юношеские годы Владимир женился на Гиде, дочери английского короля Гарольда, и с тех пор до конца дней своих не переставал служить примером образцового мужа и отца. С самых молодых лет по поручению Всеволода Мономах постоянно участвовал во главе войска в многочисленных походах того времени, проявляя замечательные военные дарования, мужество, решимость, сметливость и чрезвычайную быстроту при передвижениях. За все свои походы он был побежден только один раз при Треполе, и то только потому, что не он был во главе войска, и бой был дан против его желания. Будучи грозным и суровым воином на поле брани, Мономах отличался вместе с тем необыкновенной добротой, и с ранней молодости сердце его было доступно всем нуждающимся. Он никогда не прятал сокровищ, никогда не считал денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его всегда была полна, потому что при своей щедрости он был и образцом хорошего хозяина и находил время самому присмотреть за всем в доме. Он всегда прощал обиды, нанесенные лично ему, но никому не позволял обижать бедняка или вдову, и сам творил суд в своей земле. Набожность его была изумительна. При этом он обладал особым благодатным даром. Когда бывал в церкви и молился, то всегда слезы обильно текли из его глаз. Благоговейно любя своим горячим сердцем русскую землю и ясно понимая, что княжеские усобицы губят ее, Владимир Мономах, тем не менее, осознавал полную невозможность при существовавших условиях и понятиях того времени изменить порядок владения земли целым родом и передать власть над ней одному лицу. Сохранилось замечательное поучение, написанное им своим детям. Ну, я его читать не буду, оно длинное, оно будет в приложении, в тексте. Владимир Мономах уступил в 1093 году киевский стол святополку Изяславичу, чтобы не нарушать очередного порядка, хотя и знал, что киевляне и много лучших людей на Руси были бы за него. Оба они со святополком были однолетками, им было по 40 лет, а потому, конечно, Мономах имел весьма мало данных рассчитывать занять после него киевский стол, тем более, что у святополка были еще и другие братья. Стало быть, отказавшись от Киева при тех крайне благоприятных обстоятельствах, при которых находился Владимир после смерти отца, он этим отказом сознательно обрек и своих детей на незавидную участь изгоев только из чувства долга перед Родиной, чтобы не заводить усобицу из-за личных выгод. Полную противоположность Мономаху представлял Святополк. Это был человек храбрый, но чрезвычайно легкомысленный, притом заносчивый, нетвердой воли, подозрительный и крайне корыстный. И начало его великого княжения не замедлило ознаменоваться большими несчастьями. Узнав о кончине Всеволода, половцы прислали к новому киевскому князю послов с предложением остаться с ним в дружеских отношениях. Нет сомнения, они рассчитывали быть при всем случае богато одаренными. Легкомысленный Святополк, не посоветовавшись с боярами отца и дяди, приказал посадить половецких послов в тюрьму. Конечно, половцы пришли в ярость, и сейчас же толпы их двинулись жечь и грабить пограничные области киевской земли и осадили город Торческ, населенный торками. Тогда сам Святослав стал просить их о мире, но теперь они его отвергли. Оскорбившись в свою очередь этим отказом, Святополк собрал 800 человек и хотел идти с ними против половцев. Благоразумные бояре еле-еле успели удержать его от этого похода с такими ничтожными силами, говоря: «Хотя бы ты пристроил и 8 тысяч, так и то было бы только впору. Наша земля оскудела от рати и от продаж. Пошли-ка ты лучше к брату своему Владимиру, чтобы помог тебе». Владимир, конечно, немедленно откликнулся на зов Святополка и послал сказать брату своему Ростиславу в Переяславль, чтобы тот тоже собрал свое войско. Приехавший затем сам в Киев, Мономах встретился со Святополком в Михайловском монастыре, где у них состоялось совещание о том, что делать дальше. Отлично зная половцев, Мономах видел, что успеха над ними в это время ожидать было нельзя. А потому, несмотря на свое испытанное мужество и глубокую вражду к ним, он настоятельно требовал, чтобы были употреблены все попытки заключить с ними мир. Но Святополк и слышать не хотел о мире, и во что бы то ни стало рвался в бой. Это привело к жестокой распре между князьями. Причем, чтобы прекратить ее, Владимир наконец уступил, и войско обоих князей, к которым присоединился затем и Ростислав, пошли к Треполю. Не переходя реки Стугны, в это время сильно вздувшись от дождей, опять был собран совет. Владимир стал снова говорить: «Враг грозен, остановимся здесь и будем с ним мириться». К совету его пристали все смышленные мужи. Но киевляне, пришедшие со Святополком, поддерживали своего князя, говоря: «Хотим биться, пойдем на ту сторону реки». Они осилили, и рать переправилась через Стугну. Святополк вел правое крыло, Владимир – левое, а Ростислав шел посередине. Встреча с врагом произошла, когда прошли Треполь, причем наши, пустив вперед стрелков, встали между двумя валами. Половцы обрушились прежде всего на Святополка. Он дрался с большим мужеством, но когда побежали его люди, он должен был также покинуть поле сражения. Потом половцы стали наступать на Владимира. Сеча была лютая. Наконец, войска Владимира и Ростислава были также смяты. Все в беспорядке бросились к Стугне. Здесь при переправе потонуло множество народа, потонул и юный Ростислав. Владимир, видя утопающего брата, бесстрашно кинулся за ним в воду, желая его подхватить, и едва не утонул сам. Затем, потеряв большую часть своей дружины и всех своих бояр, печальный Владимир с телом нежно любимого брата возвратился в Чернигов. Он до конца своих дней не мог вспоминать без сильнейшего волнения об этом злосчастном дне, когда единственный раз в жизни потерпел поражение и потерял брата. Святополк с поля боя бежал сперва в Треполь, а потом в Киев. Половцы пошли воевать по всей земле и продолжали осаждать Торческ. Торки сопротивлялись очень мужественно. Наконец, изнемогая от голода, послали сказать Святополку: «Если не пришлешь хлеба, то сдадимся». Великий князь выслал им обоз с хлебом, но обоз этот не мог пройти скрытно от половцев в город. 10 недель стояли половцы под Торческом, а затем разделились. Часть их осталась продолжать осаду, а другие пошли к Киеву. Святополк вышел им навстречу и опять был наголову разбит. Причем у него погибло народу еще больше, чем под Треполем. И сам он вернулся в Киев, где заперся. Торческ же после этого поражения, несмотря на мужественное сопротивление, должен был сдаться от голода. Опустошение, производимое половцами всюду, было ужасное. Они жгли села и гумна. В пламени погибло множество церквей. Жителей убивали, а оставшихся в живых уводили в плен. Города и села пустели. Пустели и поля никем не обрабатываемые. Печальные, измученные голодом и жаждой, с осунувшимися лицами, почерневшим телом, ноги, босые, исколотые терновником, шли русские пленники в степи, со слезами рассказывая друг другу, откуда кто родом, из какого города или из какого села. Кроме этого несчастья, и другое бедствие посетило в тот злосчастный год русскую землю. Появилось в огромном количестве саранча, до сих пор еще у нас невиданное. И то, что не было разорено половцами, было уничтожено ею. При этих печальных обстоятельствах Святополк должен был наконец смириться и просить у половцев мира, конечно, за огромные деньги. Мало того, чтобы получить его, ему пришлось жениться на дочери главного половецкого хана Тугаркана. Без сомнения, высокомерному Святополку это должно было казаться крайне унизительным, это необычное родство. Хотя половчанки, или красные девки половецкие, как их называли, и отличались большой красотой. Однако и этот брак не избавил русской земли от половцев. В том же 1094 году они появились опять в русских пределах. На этот раз их привел Олег Святославич. Этот князь-изгой после поражения в 1078 году, где пали князья Изяслав Ярославич и Борис Вячеславич, бежал, как мы помним, в Тмутаракань, уже отделенную к тому времени от остальной русской земли, осевшими в степях половецкими ордами. Сидя в течение 16 лет в Тмутаракане, Олег не забыл своих обид, зорко следил за всем, что делается в русской земле, и, узнав о страшном поражении, нанесенном половцами Руси вследствие пагубной самонадеянности Святополка, решил воспользоваться обстоятельствами и вернуть себе и семье своей отцовские волости. Для этого нужно было поднять руку на своего старого друга и двоюродного брата Владимира Мономаха, сидевшего теперь на столе отца Олегова в Чернигове, друга, с которым был связан с раннего детства и у которого когда-то крестил двух старших сыновей. Но Олег слишком много вытерпел после смерти отца и, разумеется, находил достаточно оснований, чтобы искать себе и своему роду части в русской земле. И вот, видя наступление благоприятного для своих целей времени, он собрал большие толпы половцев, вошел с ними в русскую землю и подступил под Чернигов, где осадил Мономаха. Скоро окрестности города и монастыри были выжжены. 8 дней подряд билась дружина Мономаха с половцами и не пускала их в острог. Наконец Владимиру стало невыносимо жаль лившейся из-за него христианской крови и вида горящих сел и монастырей. «Не хвалиться поганым», — сказал он, и, отдав Олегу Чернигов, помирился с ним, а сам пошел на стол отца своего в Переславль. Таким образом, во второй раз великодушный Мономах пожертвовал своими выгодами на пользу родной земли. Он благополучно достиг с дружиной Переяславля только благодаря страху, внушаемому его именем половцам, так как Мономах мог вывести из Чернигова после огромной потери в людях менее 100 человек, считая в том числе жен и детей. «Когда мы шли мимо половцев, — рассказывает он про это в поучении, — то они облизывались на нас, как волки на овец». Не посмевши тронуть Мономаха с горстью храбрецов, его сопровождавших, половцы продолжали страшно опустошать Черниговскую землю и после того, как Олег утвердился на столе отца своего. Очевидно, Олег противиться этому не мог, так как сам навел их, а уплатить им за оказанную услугу, кроме разрешения грабежей, он ничем другим не имел возможности. «Это уже в третий раз, — говорит летописец, — навел он поганых на русскую землю. Прости, Господи, ему этот грех, потому что много христиан было погублено, а другие взяты им и расточены по разным землям». Так утвердился Олег на столе отца своего в Чернигове. Конечно, Олег имел право искать для себя и своей семьи отцовских властей. Приводить с собой иноплеменные войска было тоже в обычаях времени. Но все же жестокое разорение земли, которое повлекло за собой искание Олегом своей части, не могло быть забыто на Руси. И насколько в народной памяти сохранился образ Мономаха как доброго страдальца за русскую землю, настолько же Олег в народных преданиях изображается гордым, озлобленным и всюду приносящим с собой несчастье – Гориславичем. Его звали Олег Гориславич. Незавидно было житье Владимира в Переяславле. 3 лета и 3 зимы, говорит он в поучении, прожил я с дружиной в Переяславле, и много бед натерпелись мы от рати и от холода. Половцы непрерывно нападали на разоренную Переяславскую землю. Владимир, когда мог, отражал их и с неослабным рвением подготавливал свои силы, чтобы дать должное возмездие за поражение на Стугне и за все последовавшие затем беды. Случай скоро к этому представился. В 1095 году пришли к Мономаху 2 половецких князья, князька Итларь и Китан, торговаться, много ли он им даст за мир. Итларь с лучшими своими людьми вошел в город, а Китан с войском стал за валами, причем Владимир дал ему в заложники сына своего Святослава за безопасность Итларя, стоявшего во дворе боярина Ратибора. В это время прибыл из Киева от Святополка боярин Славата с каким-то поручением. Славата сейчас же стал убеждать Ратибора и его родню уговорить Мономаха согласиться на убийство Итларя, так как, по-видимому, Итларь и Китан самовольно, помимо главного хана, Святополкова тестя Тугаркана, пришли вести переговоры о мире. Владимир не соглашался. «Как я могу это сделать, давши клятву?» — говорил он им. Но те отвечали ему: «Князь, не будет тебе греха. Половцы всегда дают тебе клятву и всегда ее нарушают, губят русскую землю и пьют христианскую кровь». Наконец Владимир согласился и ночью послал отряд дружины и торков к валам. Они выкрали сперва Святослава, который был там в заложниках, а потом перебили Китана и всю его дружину. Итларь же был убит рано утром сыном Ратибора, который выпустил в него стрелу и попал прямо в сердце. Этот поступок был единственным нарушением своего слова в жизни Мономаха. После этого Владимир и Святополк выступили сейчас же в поход против половцев и пригласили с собой и Олега. Он обещал идти вместе и действительно выступил, но не соединился, а держался поодаль. Святополк же и Владимир пошли на половецкие становища, взяли их, полонили скот, лошадей, верблюдов и привели в свою землю. Уклончивое и недоверчивое поведение Олега, конечно, должно было оскорбить двоюродных братьев. После похода они послали сказать ему: «Ты не шел с нами на поганах, которые сгубили русскую землю, и вот теперь у тебя сын Итларев. Убей его, либо отдай нам. Он враг русской земли». Но Олег не послушался. В следующем, 1096 году, с целью обсудить вопрос о совместной борьбе с половцами, Святополк и Владимир послали опять сказать Олегу: «Приезжай в Киев урядиться о русской земле перед епископами, игуменами, мужами отцов наших и людьми городскими, чтобы после нам можно было сообща оборонять русскую землю от поганых». На это Олег послал следующий высокомерный ответ: «Не пристало судить меня епископом, игуменом и смердом», ну, то есть сельским жителям и мужикам. Конечно, этот ответ еще больше возбудил Святополка и Владимира против Олега, и они послали ему такое слово: «Если ты не пошел на неверных и не приходишь на совет к нам, то значит, ты мыслишь на нас худое и хочешь помогать поганым. Пусть Бог нас рассудит». Так началось, несмотря на уступчивость Мономаха, новая междоусобная брань между князьями. Вместо того, чтобы ударить соединенными силами на половцев, приходилось идти войной на своих. Когда князья подошли к Чернигову, то Олег вышел из него и затворился в Стародубе. Святополк и Владимир осадили Стародуб и стояли под ним 33 дня. Приступы были сильные, но из города крепко отбивались. Наконец осажденные изнемогли. Тогда Олег запросил мира, который тотчас же был ему дан, но князья-союзники потребовали от него, чтобы он непременно приехал в Киев, к столу отцов и дедов наших, то старший город во всей земле, в нем надлежит нам собираться и улаживаться. Обе стороны целовали на этом крест. Это было в мае 1096 года. Между тем раздраженные половцы продолжали свои набеги на Русь. Хан половецкий Боняк со своей ордой жег окрестности Киева, а тесть святополка Тугаркан осадил Переславль. Владимир со святополком разбили его, причем сам Тугаркан пал, после чего святополк привез тело тестя в Киев и похоронил на распутье между дорогами в Берестово и Печерский монастырь. В июне Боняк вновь подошел к самому Киеву и 20 числа утром ворвался в Киево-Печерскую лавру. Монахи, отстояв за утренню, почивали по кельям. Половцы, выломав ворота, ходили по обители, брали, что им попадалось в руки, сожгли южные и северные церковные двери и, наконец, вошли и в самую великую соборную церковь, таскали из нее иконы и произносили кощунственные слова над христианским богом и законом. Тогда же половцы сожгли и загородный княжеский двор, построенный Всеволодом. Они увели с собой множество пленных. Олег, несмотря на крестное целование, не думал исполнить договор и явиться в Киев. Вместо этого он стал деятельно собирать войско для продолжения борьбы и в конце лета направился к Мурому, бывшему его волостью, но которую тем временем успел занять его крестник Изяслав, второй сын Мономаха, выступивший к Мурому из Смоленска без ведома и согласия отца своего. Подойдя к Мурому, Олег послал сказать Изяславу: «Ступай в волость отца своего, а это волость моего отца. Хочу здесь сесть и урядиться с твоим отцом. Он выгнал меня из отцовского города, неужели и ты здесь же не хочешь дать мне моего же хлеба?» Изяслав, однако, не послушался его, надеясь на свое войско, и 16 сентября 1096 года под стенами Мурома произошла злая сеча между крестным отцом и сыном, причем юный Мономахович был убит. После этого Олег вошел в Муром и, оковавший людей Изяславовых, двинулся на Суздаль и Ростов, принадлежавшие Владимиру Мономаху. Захватив оба города, Олег сурово обошелся с их жителями, часть взял в плен, других рассеял по разным местам, понасажал своих посадников и стал брать дань с Муромской, Суздальской и Ростовской властей. Старший сын Мономаха, Мстислав, тоже Олегов крестник, сидел в это время в Новгороде. Новгородцы боготворили своего молодого князя, прекрасного по внешности и отличавшегося возвышенной и ангельски чистой душой. Они готовы были принести для него всевозможные жертвы. Сильная новгородская рать была собрана вслед за известием о гибели Изяслава. Но благородный Мстислав не хотел кровопролития. Он послал к своему крестному отцу следующее твердое, но высоко христианское слово: «Ступай и Суздаль в Муром, в чужой волости не сиди. А я с дружиной пошлем к отцу моему и помирю тебя с ним. Хотя ты брата моего убил, что же делать? В битвах и цари, и бояре погибают». Упоенный своим успехом, Олег не хотел мириться, а думал взять и Новгород. Он двинул брата своего Ярослава вперед на реку Медведицу, а сам стал в поле у Ростова. Получив известие, что Мстислав идет, Олег отступил в Ростов. Мстислав также подошел к нему. Тогда Олег отошел к Суздалю. Мстислав двинулся туда же следом за ним. Олег зажег Суздаль и ушел к себе в Муром. Придя в Суздаль и освободив таким образом отцовские волости от Олега, Мстислав не пошел дальше, а опять послал крестному отцу со следующим словом: «Я моложе тебя, пересылайся с отцом моим, да выпусти дружину, а я во всем тебя послушаю». На Олега слова эти не подействовали. Видя, однако, что ему трудно одолеть крестника силой, он решил прибегнуть к хитрости и для этого послал Мстиславу с мирным ответом. Обрадованный, что ему удалось уговорить Олега, Мстислав распустил свою дружину по селам. Но Олег только этого и ждал, и внезапно появился со своим войском на реке Клязьме, думая, что племянник, застигнутый врасплох, побежит. Однако Мстислав не побежал. Неожиданное известие о наступлении Олега застало его во время обеда. Он тотчас же разослал во все стороны распоряжение о сборе и в два дня сосредоточил всю свою рать новгородцев, ростовцев и белозерцев, так что, когда подошел Олег, то нашел крестников в полной боевой готовности. Так простояли они друг против друга 4 дня. Мстислав, как и прежде, не желая боя, а потому его и не начинал, а Олег колебался, так как не был уверен в своем успехе. На 5-й день Мстиславу подошли подкрепления, присланные Мономахом с сыном Вячеславом. В тот же день и Олег решил вступить в бой. Он выстроил свои войска и повел их на Мстислава. Узнав про это, Мстислав двинулся ему навстречу. Сеча произошла на реке Колокши. С обеих сторон бились очень упорно, как вдруг Олег и его войско увидели позади себя большой стяг мономахов. Они подумали, что сам князь Владимир прибыл и зашел им в тыл, так как это был только один из пеших отрядов Мстислава, при котором было и знамя мономаха, прибывший вместе с Вячеславом. Ужас напал тогда на Олега и на войско его, и все бросились бежать. Победа Мстислава была самая полная. Он пошел следом за Олегом на Муром и Рязань, взял оба города, миролюбиво обошелся с жителями, освободив только содержавшихся в оковах своих ростовцев и суздальцев. И в третий раз послал разбитому на голову Олегу следующее слово: «Не бегай больше, но пошли к братьям с просьбой о мире. Не лишат они тебя русской земли, а я пошлю к отцу своему просить за тебя». Поставленный в безвыходное положение после поражения на Колокше, Олег должен был наконец принять великодушное слово своего крестного сына. Тогда Мстислав не замедлил отойти к Суздалю, а потом и к Новгороду, откуда послал к Мономаху просить за своего крестного отца. Мономах тотчас же согласился на мир с Олегом и послал ему замечательное письмо, показывающие, какими истинно благородными людьми и глубоко верующими христианами были он сам и славный сын его Мстислав. Ну, я тоже содержание этого письма в приложении дам в тексту. Оно достаточно длинное, поэтому читать я его не буду. Письмо это подействовало. Между старыми друзьями детства состоялось примирение, по-видимому, искреннее и со стороны Олега. Это примирение дало, наконец, возможность Мономаху осуществить то, о чем он давно мечтал, а именно устроить общий княжеский съезд и на нем полюбовно решить все те же вопросы, которые вызывали распри. И вот в 1097 году в городе Любиче собрались на съезд великий князь Святополк Изяславыч, Олег и Давид Святославычи, Владимир Всеволодович Мономах, Давид Игоревич и один из сыновей Ростислава, Василька, сидевший с братом Володарем в червенских городах. С князьями вместе прибыли их дружинники, а также люди от земель. Всем съездом руководил, разумеется, Владимир Мономах. Съехавшись, князья стали говорить друг другу: «Зачем губим русскую землю, поднимая сами на себя вражду? Половцы разоряют землю нашу и рады, что между нами усобица. Пусть же с этих пор будет у всех у нас единое сердце и будем блюсти русскую землю». Затем они договорились между собой так: дети каждого из троих сыновей Ярослава берут себе те волости, в которых сидели их отцы. Ну, я не буду вам перечислять. За сына Мономаха, доблестным Мстиславом, был оставлен Новгород, который также входил в прежде во владение отца Святополкова Изяслава, но куда Мстислав был посажен еще малюткой, дедом Всеволодом. Кроме того, князья поклялись помогать друг другу против того, кто нарушит данную клятву. На том разошлись, и каждый направился в свое княжество. Таким образом, произошел пересмотр прав наследования земли. Это очень важное место. Если раньше, согласно лестничному праву, Князья переезжали из княжества в княжество согласно старшинству, преимущество было у братьев, то теперь земли отца наследовались сыном. Новшество заключалось в том, что мономах дал место в политической жизни Руси отчинному праву. Сама мысль об отчине была не нова. Понятие это содержало в себе изначально два значения – генеалогическое и территориальное. В генеалогическом смысле под отчиной разумелось место среди родичей на лестнице старшинства, доставшееся отцу по его рождению и переданное детям. Итак, дети должны идти в порядке отцов. Место в этой цепи родичей, унаследованное детьми от отца, и было их отчиной. В территориальном значении отчиной для сыновей была та область, которой владел их отец. До той поры отчинное право действовало в полной мере, то есть в обоих значениях, генеалогическом и территориальном, лишь в отношении полоцких князей, скатившихся с верхних ступенек родовой лестницы, но закрепивших за собой в наследственное владение полоцкую волость. Для Ярославичей, сыновей одного отца, понятие отчина было актуально только в его генеалогическом значении, которое, собственно, полностью поглощало территориальное или совпадало с ним, поскольку речь шла о порядке наследования великого княжения, общего для всех относительно стола в Киеве. Применительно к ним отчинное право, по сути, не имело самостоятельного звучания, не выходило за рамки действия принципов родового старшинства. Но во второй половине XI века родовой порядок был сильно поколеблен. После смерти последнего Ярославича, Всеволода, притязания на киевский стол исходили уже от сыновей разных отцов. И главное, у старших князей появилось множество обездоленных родственников, которые, утратив свои генеалогические отчины, места в первых рядах наследников великого княжения, с невероятным упорством добивались возвращения себе территориальных отчин, властей своих отцов, зачастую без оглядки на принцип старшинства. Отчинное право стало соперничать с родовым порядком наследования и даже в чем-то теснить его. Мы видели, что Всеволод должен был смириться с притязаниями некоторых племянников и отчасти удовлетворить их. Причем возникшая трещина между двумя значениями понятия отчина распространялась куда дальше, чем область личных интересов того или иного князя, затрагивая будущее всей династии. Ибо признание главенства территориального значения отчины над генеалогическим имело бы своим политическим последствием изъятие властей из общеродового владения и обособление в них отдельных ветвей княжеского рода. Легко догадаться, что старшие князья-наследники и князья, лишенные своего причастия в земле русской, должны были взирать на подобную перспективу с разной степенью энтузиазма. В 1093 году Мономах, как следует из летописного сообщения, стоял на позициях нераздельности земельного фонда, находившегося под властью династии. Его переезд в Чернигов, где прежде был стол отца Святославича, явился наглядным отрицанием проявленного Олегом Святославичем стремления превратить эту волость в свою территориальную отчину. Вместе с тем, в отношении великого княжения Мономах руководствовался уже не столько счетом родового старшинства своего и Святополкова, сколько набиравшим силу отчинным правом. Высказав мысль о том, что то есть стол прежде отца его был, он признал приоритет генеалогической отчина Святополка на родовой лестнице. Но немедленно после съезда начались усобицы. К западу от Киева сидели по соседству друг от друга Давид Игоревич во Владимире-Волынском и братья Володарь и Василька в червенских городах. Василька, князь Теребовльский, отличался необыкновенно предприимчивым духом. Богатырь по виду, набожный и великодушный, связанный с Володарем самой нежной и глубокой братской любовью, при этом мужественный и воинственный, он горел желанием совершить великие дела на пользу родной земле. Уже в ранней молодости стал он известен своей ненавистью к Польше, на которую навел половцев. Теперь он затевал новые, обширные походы, и на его зов шли толпы берендеев, печенегов и турков. Прямой противоположностью Васильку был его сосед Давид Игоревич, человек недалекий, завистливый, подозрительный и жестокий. Он еще до Любечевского съезда злобился на Василька за то, что, по его мнению, тому досталась лучшая часть, чем ему. Приготовление же Василька к походу заставляли Давида Игоревича опасаться, что Василька собирается отнять у него Владимир. Эти опасения поддерживались и некоторыми мужами Давидовой дружины. И вот, немедленно же по окончанию съезда, приехав в Киев, Давид начинает наговаривать Святополку, что будто Василька с Владимиром Мономахом тайно согласились захватить Волынскую и Киевскую области и поделить их между собой. Святополк, человек недалекого ума и к тому же подозрительный и алчный, после некоторого колебания поверил Давиду Игоревичу и согласился схватить Василька, который в это время возвращался со своими людьми из Любича и остановился на даче ночлег недалеко от Киева. В следующую ночь Василька повезли в Оково в Белгород, ввели в небольшую избу. Василька увидел, что ехавший с ним овчар Святополка стал точить нож. Догадался, в чем дело, начал кричать и взывать к Богу с плачем. Вошли двое конюхов, один Святополков по имени Сновид Изичевич, другой Давидов Дмитрий. Они послали ковер и взяли за Василька, чтобы положить его на ковер. Василька стал с ними бороться, он был силен, двое не могли с ним справиться. Подоспели на помощь другие, связали его, повалили и, сняв с печи доску, положили на грудь. Конюхи сели на эту доску, но Василька сбросил их с себя. Тогда подошли еще двое людей, сняли с печи другую доску, навалили ее на князя, сами сели на доску и придавили так, что у Василька затрещали кости на груди. Вслед затем Торчин Беренда, овчар Святополка, приступил к операции. Намереваясь ударить ножом в глаз, он сначала промахнулся и порезал Васильку лицо, но потом уже удачно вынул у него оба глаза один за другим. Василька лишился чувств. Ослепленного взяли вместе с ковром, на котором он лежал, положили на воз, отвезли во Владимир Волынский и там оставили, приставив 30 человек охранять князя. В ужас пришли русские князья, когда узнали о совершенном злодействе. Как только стало известно, что окованному Васильку выкололи глаза и под сильной охраной увезли во Владимир Волынский, Мономах, как бы оправдывая слухи о сговоре с Васильком, выступил с войсками против Святополка. Владимир и его новоявленные союзники Олег и Давид Святославович стали лагерем под Киевом. Никогда еще Владимир Мономах не был так близок к киевскому златостолу, как в эти ноябрьские дни 1097 года. Святополк собирался бежать из города. Казалось, что мечты сбываются. Однако и на этот раз влиятельные киевские круги не поддержали Мономаха, не открыли ему золотых ворот, а удержали в городе Святополка и выслали к Владимиру и Святославовичу высокое посольство, митрополита и мачеху Мономаха, великую княгиню, вдову князя Всеволода, которую он чтил как мать. Посольство вежливо предложило мир. Они держали князьям такое слово: если станете воевать друг с другом, то поганые обрадуются, возьмут землю русскую, которую приобрели деды и отцы ваши. Они с великим трудом и храбростью побороли по русской земле, да и по другим, другие земли приискивали, а вы хотите погубить свою землю. Владимир расплакался и сказал: в самом деле, отцы и деды наши собирали русскую землю, а мы хотим погубить ее. И склонился на просьбу мачехи и митрополита. Вернувшись в Киев, княгиня возвестила горожанам, яко мир будет. Стороны возобновили обмен посольствами. Чтобы избежать войны со Святополком, Мономах и Святославичи приняли его оправдание, что виной всему были Давидовы козни, и вынесли свой приговор. Коли все это Давид наделал, то пусть Святополк идет на него и либо схватит его, либо выгонит. Святополк клятвенно обещал наказать волынского изгоя. На то мы помирились. Достигнутый компромисс между старшими князьями предотвратил войну в Среднем Поднепровье. Однако в западных областях Руси конфликт перерос в невероятно запутанную склоку, в ходе которой создавались и распадались самые замысловатые политические комбинации, делавшие бывших врагов союзниками, а сообщников врагами. Вначале на Давида ополчился не Святополк, а перемышленский князь Володарь Ростиславович. Вооруженной рукой он добился от Давида выдачи своего ослепленного брата, а затем и ареста двух Давидовых мужей, Василия и Лазаря, которые возвели на Василька неправедные обвинения. Третий наведчик, Туряк, успел убежать в Киев. Зачинщиков смуты повесили и расстреляли из луков. Весь 1098 год Святополк издали следил за противоборством младших князей и, лишь увидев, что Ростиславычи кое-как помирились с Давидом, пошел на него сам. Дальше было между ними несколько сражений, причем оба пытались богатыми подарками привлечь на свою сторону то поляков, то венгров, то половцев. С их помощью Давид в конце концов занял Владимирский стол. Святополк утвердил за собой Волынь и отправился в поход за галицкими отчинами, которыми некогда владел его отец и брат. Однако этот поход был прерван в битве на Рординском поле, где слепой Василька, которому Володарь отвел безопасное место несколько в стороне от сражавшихся, кричал, подняв к небу крест и как бы ища Святополка пустыми глазницами. «Смотри, вот что ты целовал!» Разбитый Святополк ушел в Киев, оставив во Владимире одного своего сына Мстислава. Утихомирил Давида Игоревича только второй съезд старших князей, собравшийся 30 августа 1100 года в Увесичах. Вызванный на поряд Давид не осмелился ослушаться. На съезде он не смог сказать ни слова в свою защиту и покорно выслушал приговор, который Святополк, Мономах и Святославичи вынесли, посовещавшись отдельно от него. Решение старшей братьев гласило: «Не хочем дать и тебе стола Владимирского». Вместе с тем решено было не имать Давида и не створить ему никакого иного зла. Владимир Волынский был отдан Ярославу Святополчичу, а Давид должен был довольствоваться горсткой мелких западных городов, переданных ему Святополком, и денежной компенсацией в 400 гривен, выплату которой разделили между собой Мономах и Святославичи. Ростиславичам предложили владеть сообща Перемышлем, где до сих пор княжил один Володарь. Василька, однако, не согласился уехать из Теребовля, и Ростиславичи остались сидеть в каждой своей волости. Съезд в Увесичах принес русской земле долгожданный внутренний мир. Давид Игоревич больше не испытывал судьбу и безропотно просидел в Дорогобуже до конца своих дней. Он умер в 1112 году. Прекращение междоусобицы позволило русским князьям приступить совместными силами к решению самой насущной внешнеполитической задачи, провозглашенной на съезде в Любиче. «Почто губим русскую землю, сами нося которой деющие, а половцы землю нашу несут розно, и ради суть уже между нами рати, да но не отсели, имеем единое сердце и блюдем русские земли». В 90-х годах XI века опасность погубления русской земли от поганых была вполне реальной. Не случайно соответствующие статьи повести временных лет окрашены в сумрачные тона напряженного эсхатологического ожидания. Набеги половцев, достигшие в это время наибольшей силы, угрожали превратить Среднее Поднепровье в безлюдную пустыню. Летописец, современник этих событий, с отчаянием и ужасом рисует картину запустения некогда цветущих и густонаселенных городов и целых областей. Внешняя линия змеевых валов, проходившая по рекам Рось и Сула, перестала служить надежной защитой от вторжения степняков. В ней одна за другой появлялись широкие прорехи. взломав ключевых пунктов древнерусский оборонительный вал, полосы получили возможность беспрепятственно совершать быстрые рейды вглубь русской земли. В 1096 году их добычей едва не стал сам Киев. Характерно, что орда хана Баняка, безбожного шелудивого хищника, как рекомендует его летописец, прокралась к Киеву по Тай, то есть никем не замеченная, и ранним утром 20 июля буквально выросла из-под земли у городских стен. Нападение было столь внезапным и стремительным, что городская стража едва успела захлопнуть золотые ворота перед самыми мордами половецких лошадей. И мало в град не въехаши половцы. Половцы сожгли посады и ограбили окрестные монастыри, в том числе и Печерский. Многочисленные попытки завязать с половцами мирные отношения ни к чему не приводили. Мономах говорит о себе, что в конце XI – начале XII века миров Есть створил с половецкими князями без единого 20, отдал скота, денег и много богатых одежд. Но половцы брали подарки и на следующий год снова приходили за военной добычей. Даже династические браки с половецкими ханами не гарантировали спокойствие их русским родственникам. В 1094 году князь Святополк взял за себя дочь хана Тугаркана, мы об этом говорили, а спустя два года ему пришлось хоронить своего тестя, явившегося пограбить волость своего зятя и павшего в бою с объединенными дружинами Святополка и Мономаха на реке Трубеж под Переяславлем. Вероломство половцев вызывало порой ответное коварство со стороны русских князей. Так вот, как было уже выше сказано, в 1095 году в Переяславле были убиты два половецких хана, Итларь и Кытан, приехавшие к Владимиру на мир. На умерщвлении гостей настояли прибывшие из Киева послы Святополка, к которым присоединилась дружина своего самого Мономаха. Владимир пробовал было возразить: «Как могу я это сделать, давши клятву», — говорил он им, но те отвечали ему: «Князь, не будет тебе греха. Половцы всегда дают тебе клятву и всегда нарушают ее, губят русскую землю и пьют христианскую кровь». Так что в отношениях с поганами действовала своя мерка морали, общепринятая как в светской, так и духовной среде русского общества. По случайности, именно этот неприглядный инцидент подсказал правильную тактику борьбы со степняками. До сих пор русские князья находились в положении обороняющихся, отражая половецкие налеты на укрепленных степных рубежах Руси. Теперь же, не дожидаясь мести со стороны родственников убитых ханов, Святополк и Мономах сами нашли в степи обезглавленные орды Итларя и Кытана, взяли их становище, полонили скот, лошадей, верблюдов и челядь и привели в свою землю. Во время этой успешной вылазки киевские и переславские князья могли своими глазами убедиться, что в жизни половцев произошли значительные перемены. Расселившись в южных степях, половецкие орды утратили прежнюю подвижность. Таборная стадия кочевания завершилась разделом степного пространства между племенами. За каждой ордой закрепились постоянные места зимовья и летних кочевок. Устоялись маршруты передвижения. Половцы перестали быть неуловимыми и потому неуязвимыми противниками. Рассчитывать на безнаказанность им больше не приходилось. С этого времени идея организации большого общерусского похода в степь постоянно стояла в повестке дня, служа главным аргументом для прекращения междоусобных раздоров. На съезде 1100 года в Уветичах внутренние препятствия к совместному выступлению князей наконец были устранены, и уже в следующем году все братья, Святополк, Мономах и трое Святославичей, Давид, Олег и Ярослав, собрались с дружинами на реке Залотче, правом притоке Днепра. Действия русских князей были направлены против правобережных половцев, и, судя по всему, преследовали единственную цель – обеспечить их нейтралитет. Демонстрация силы удалась как нельзя лучше. Устрашенные половцы прислали послов с просьбой о мире. Князья велели ханам прибыть в Саков, один из пограничных городов русского Поросья, где обе стороны обменялись знатными заложниками и принесли клятву о мире во веки веков. И обменялись заложниками. Но прошел год, и Боняк внезапно вторгся в Переславские земли, переправился на правый берег Днепра и прошелся по Киевщине, взял полон, добычу и смог уйти в степь. Русские дружины не успели перехватить степняков. Заложники оказались бесполезными, у степных князей были такие же русские заложники. В начале 1103 года Мономах организовал съезд Удалобского озера вблизи Киева. Переяславский князь наметил поход на раннюю весну. Киевские бояре возражали, мол, время неудобное, придется брать в хозяйствах лошадей, а они нужны для пахоты. Отвечал им Владимир: «Удивляюсь я, дружина, что лошадей вы жалеете, которыми пашут. А почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерть, и, приехав, половчанин ударит в него стрелою, а лошадь его заберет, а в село его, приехав, возьмет жену его и детей его, и все его имущество. Лошади вам жаль, а смерды не жаль ли?» Бояре Святополка вынуждены были дать согласие. Собрали большое войско – киевлян, черниговцев, переславцев, волынян, новгородцев и так далее. Пришла рать даже из Дальнего Залесья. Только князь Олег Святославич, владелец Новгород-Северского, оказался выступить в поход. Заявил: нездоров. В 1103 году, ранней весной, союзная рать русских князей двинулась в степи. Расчет был сделан на ослабление половецкой конницы. После долгой зимы кони не успели еще набрать сил. Русское же воинство включало в себя помимо конных княжеских дружин и крупные силы пехоты. Пешее войско двигалось по Днепру на ладьях, конница шла параллельно. Пришли к Днепру ниже порогов и стали у острова Хортица. Затем вся армия повернула вглубь степей. Владимир решил навязать степнякам свою волю, выйти к их селениям и заставить их сражаться в прямом бою. Старейший из половецких князей Урусоба предложил замириться. «Попросим мира у Руси, ведь крепко они будут биться с нами, ибо много зла сотворили мы русской земле». Но он оказался в меньшинстве, другие ханы надеялись на большую победу и богатую добычу. А после победы сразу совершить большой поход на Русь. Перебив этих, поедем на землю их и завладеем городами. И кто избавит их от нас? Русские дружины уничтожили половецкие авангарды под началом хана Алтунопы, который славился воинским умением. На реке Сутине русы обнаружили большое войско противника. И пошли полки половецкие, как лес, конца им не было видно, писал летописец. Решающий бой состоялся 4 апреля на Сутине. Мономах использовал тактику великого русского воителя Святослава. Тот умел бить хорошо вооруженную конницу хазар и закованную в броню византийскую кавалерию. Мономах выставил против сильной и стремительной половецкой конницы стену пехоты, вооруженной копьями и длинными щитами. За копейщиками стояли лучники и бойцы с топорами, палицами, не давая врагу прорвать переднюю линию. Пехотинцы в центре, в челе, должны были отразить первые, самые яростные наскоки вражеской конницы. А затем в бой вступали княжеские конные дружины, стоявшие на крыльях, опрокидывая утомленного противника. Получилось так, как и планировал Мономах. Русская пехота приняла степняков на копья, половецкая конница не смогла опрокинуть русскую стену. С флангов ударили тяжелые княжеские дружины. Половцы смешались и побежали. Многие всадники на уставших конях не смогли уйти и были порублены. Это была великая победа. погибло 20 половецких князей, а одного взяли в плен. Половецкий князь предлагал большой выкуп – золото, серебро, коней и скот. Мономах выкуп не взял, решил наказать за нарушение клятвы. «Да будет кровь твоя на голове твоей». Половцы казнили. Русские войска прошлись по половецким селениям, взяли огромную добычу и вернулись на Русь с полоном великим и со славою. После страшного поражения половцы на некоторое время притихли. 3 года ни один всадник не нарушил границы. Но это было лишь затишье перед новыми битвами. Русский поход не затронул владений самых могущественных половецких владык. Боняка, владевшего землями у Днепра и Буга, и Шарукана на Дону. В 1105 и 1106 году Боняк и Шарукан совершили несколько набегов на русские земли, провели разведку боем. Стало ясно, что половцы готовят большой поход. Об этом же сообщали пленные, приграничные торки и дружественные половцы. Весной 1107 года Боняк провел еще один набег. Летом 107 года степняки вновь перешли в наступление. Князь Боняк с приднепровскими половцами и Шарукан с донскими вторглись в пределы Переславского княжества. Половцы осадили город Лубен. Но Мономах был готов к этому. В Переяславле собирались дружины нескольких князей, готовые немедленно вступить в поход. Среди них была и дружина князя Олега Святославича, который раньше уклонялся от боев с половцами. Набег Боняка был весной, чтобы русские после ответного рейда распустили войско, и это не обмануло Мономаха. Переяславский князь ждал нового удара и не распускал дружины по домам. Получив известие о приходе к Лубину врагов, дружины немедленно выступили. Сходу форсировав Сулу, реку Сулу, русичи ударили по степнякам. Удар наносился со степной стороны, от границы, и стал неожиданным. Половцы не выдержали схватки и бежали. Большинство бегущих половцев были порублены конными дружинами или взяты в плен. Среди убитых был брат хана Боняка, а хан Сугр с братьями попал в плен. Сам Боняк и великий хан Шарукан смогли уйти. Это поражение заставило многих половцев отказаться от набегов на Русь. Князья Аэпа Осиневич и Аэпа Гергеневич прислали посольство. Предлагали вечный мир и союз, хотели породниться. В результате сын Олега Святославича Святослав и сын Владимира Мономаха Юрий женились на дочерях половецких ханов. Мономах не был против такого союза, получив союзные половецкие отряды. Кроме того, на Руси ценили красных девок половецких. Вопреки мифу о степняках, половцы не были монголоидами. Они были с русскими русами одного арийско-индоевропейского рода. Половцы были представителями белые расы, их девушки, высокие статные блондинки, считались первыми красавицами и были верными преданными женами, да еще и воительницами-поленицами, великолепными наездницами, стрелками из лука. Половецкое господство в бассейне Верхнего Дона было сломлено навсегда. Местные аланские князьки перешли на русскую службу. Дочь одного из них стала женой Ярополка Владимировича. Для самих половцев русские походы в степь обернулись полувековым периодом политического упадка. Военное могущество их было подорвано, родоплеменная знать большей частью истреблена. Произошедшие в степи перемены почувствовали не только на Руси, но и в соседних странах. Волны половецкой миграции разошлись во все стороны. Остатки же половецких орд, прижатые к побережью Азовского моря, влачили жалкое существование, добывая скудное пропитание рыбной ловлей. Вокруг южных и юго-восточных границ русской земли на несколько десятилетий возник безлюдный санитарный пояс шириной от 100 до 200 и более километров. Только во второй половине 30-х годов XII века в этих местах стали вновь разбивать свои селения кочевники, называемые в летописи «дикими половцами». По-видимому, это были разрозненные племенные группировки, оторвавшиеся от старых, хорошо известных на Руси орд. Они крайне редко отваживались тревожить своими набегами древнерусское пограничье, зато охотно нанимались на службу к русским князьям, роднились с ними и перенимали христианскую веру. Такое положение в русских степях сохранялось вплоть до 50-х годов XII столетия. Заметим, что все это время Владимир Мономах не был киевским князем. Он в свое время, как мы говорили, уступил великое княжение своему брату Святополку, который умер 16 апреля 1113 года. Только после этого началось княжение Владимира Мономаха. Вот, но об этом мы будем говорить в следующий раз, на следующей лекции. Ну, и дальше пойдем. Значит, в этот период происходили очень важные метаисторические процессы. В этот период происходило, ну, помимо других очень важных процессов, происходило формирование кармического клише древнерусского эгрегора. Это был очень сложный процесс, я в следующий раз об этом поговорю подробнее. Ну, вот просто имейте в виду, что этот процесс очень длительный. Ну, потом мы об этом поговорим. Так. Ну, как нетрудно догадаться по теме сегодняшнего занятия, по теме сегодняшнего, у нас опять будет медитация на четвертого мастера. Тем более, что в прошлый раз так, у нас медитация прошла несколько сложно. Я надеюсь, что, ну, судя по всему, тем не менее, после медитации, и уже и во время медитации, и после медитации начались процессы определенные, и вообще, и с многими из присутствовавших. Так что я надеюсь, что сегодня медитация уже у нас пойдет по-другому. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Так, начнем мы с четвертой зоны. Четвертая зона во всем происходящем, энергии четвертой зоны во всем в происходящих процессах играют огромную роль, потому что, по сути дела, это шли процессы вынашивания эгрегора древнерусского, вынашивания метакультуры Древней Руси. Эти процессы, они начинались, разрастались, они требовали очень больших усилий энергетических, очень больших иерархических усилий. Огромнейшая работа шла на тонком плане. Так что в прошлый раз мы как-то делали акцент больше на 20-ю зону, но вот надо иметь в виду, что 4-я зона огромную важность имела, не меньшую. То есть они, естественно, действовали совместно. Но мы сначала промедитируем по отдельности каждую зону, а потом вместе обе, всего мастера. Так, начнем мы с четвертой зоны и будем брать ее снизу, с семерки. Семерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Шестерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Пятерка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Четверка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Тройка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Двойка. Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Единица. Эрео, Лоо, Ао, Хева Гео. Так, теперь 20-я зона сверху. Единица. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Двойка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Тройка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Четверка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Шестерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Семерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Двадцатая снизу. Семерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Вот если в прошлый раз у нас в основном были сложности с единицей по 20-й зоне, то сейчас проблема с семеркой. Семерка – это то, что связано с кармическими делами. В данном случае вашими. Ну и, собственно говоря, древнерусскими тоже. Но вот. Так, шестерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Пятерка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Четверка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Тройка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Двойка. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Единица. Тупу Эсо Дана Лот Оун. Четвертая зона сверху. Единица. Эреолуау Хева Геа. Двойка. Эреолуау Хева Геа. Тройка. Эреолуау Хева Геа. Четверка. Эреолуау Хева Геа. Пятерка. Эреолуау Хева Геа. Шестерка. Эреолуау Хева Геа. Семерка. Эреолуау Хева Геа. Пранические потоки. Ну, давайте мы для разнообразия сегодня начнем пранические потоки брать снизу, с семерки. Это очень важно, чтобы у нас чакры учились работать в разных направлениях, проводить токи в разных направлениях. Поэтому будем то так делать. Чтобы, опять же, чтобы не нарабатывались жесткие каналы проведения токов, чтобы проводили более пластично, более гибко. Так, семерка. Семерка. Пранические потоки. Шестерка. пранические потоки, ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, пранические потоки, пятерка, пранические потоки, четверка, пранические потоки, тройка, пранические потоки, плечи, пранические потоки, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток, двойка, пранические потоки, единица, пранические потоки. Вот вы, наверное, сейчас чувствуете более отчетливо, что пранические потоки идут со всех сторон, не только вот по вертикали, по чакрам, а они идут, вот как бы впитываются в тонкие тела наши со всех сторон. Так, и сверху, тем не менее, мы проводим по чакрам, по уровням. Так, единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. Шестерка, пранические потоки. Бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. И из шестерки в семерку пранические потоки. Так, ну вот и теперь мы можем с чистой совестью взять четвертого мастера целиком. И тоже попробуем взять снизу, начиная с семерки. Семерка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Семерка. Шестерка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Пятерка. Эрео толпу, лоо эсо, ао дана, хева лот, геа оум. Четверка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Двойка. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Единица. Эрео толпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Теперь сверху. четвертый мастер, единица, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Двойка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Тройка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Четверка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Пятерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Шестерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Семерка, эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Так, еще раз семерку, поскольку у нас речь идет о кармических процессах. Еще разочек. Эрео тулпу, лоу эсо, ао дана, хева лот, геа оун. Ну, на сегодня достаточно.